Оба так устали, что проснулись, когда наполовину рассвело. Роэн попыталась встать и немедленно опустилась обратно со стоном. Николас подошел к ней, и она не стала возражать, когда он положил ее голую ногу себе на колени. Развязав бандану, англичанин нахмурился. Колено распухло почти вдвое, а синяк стал цвета сливы или спелого винограда. Харпер снова смочил ткань, перевязал колено и заставил Роэн выпить две последние таблетки брюфена. Потом он помог ей подняться. «Как нога?» — с волнением спросил Николас. Роэн проковыляла несколько шагов и храбро улыбнулась ему. «Все будет отлично, как только я разойдусь». «Уверена». Харпер посмотрел на стену ущелья. Снизу подъем казался короче, чем был на самом деле, но англичанин помнил, как непроста дорога. Они спускались целый день. «Ну, разумеется», — ободряюще улыбнулся Николас и потянул ее за руку. «Обопрись на меня, будем идти как в парке». Они тащились вверх все утро. Дорога становилась круче с каждым шагом. Роэн ни разу не пожаловалась, но побелела, будто полотно. По ее лицу катился пот. К полудню они еще не добрались до водопада, и Николас заставил ее остановиться передохнуть. Есть было нечего, но Роэн жадно попила воды из фляги. Ограничивать спутницу англичанин не пытался, хотя сам сделал только один глоток. Когда Роэн попыталась подняться и пойти дальше, Николасу пришлось поддержать ее, чтобы она не упала. «Черт, черт, черт!» — горько выругалась Роэн. «Нога одеревенела!» «Ничего», — жизнерадостно проговорил Николас, выкидывая из поясной сумки все, кроме самого необходимого. Однако он оставил шкуру Дик-Дика, скатав ее в тугой комок и запихнув обратно. Харпер снова застегнул пояс вокруг талии и жизнерадостно подмигнул Роэн. «Такая худышка, как ты, весит, наверное, немного. Прыгай мне на спину». «Ты не сможешь нести меня вверх». Она в ужасе посмотрела на дорогу, крутую, как лестница. «Это единственный поезд, отправляющийся с этой станции», — сказал Николас, подставляя спину. Роэн заползла на нее. «Не стоит ли тебе бросить шкуру Дик-Дика?» — спросила она. «Забудь об этом», — отозвался англичанин и двинулся вверх. Продвигались они медленно и с большим трудом. Через некоторое время говорить стало не о чем. Николас шагал в полной тишине, его рубашка пропиталась потом, но ни теплая влага, намочившая одежду насквозь, ни сильный мужской запах не казались Роэн противными. Напротив, они успокаивали и внушали надежду на лучшее. Каждые полчаса Харпер останавливался и опускал ее на землю. После этого он ложился рядом, закрыв глаза, пока не восстанавливалось дыхание. Потом открывал глаза и улыбался спутнице. «Хей-хо, Сильвер!» Николас поднимался на ноги и наклонялся. Роэн залезал ему на спину. День шел, и шутки становились все более вымученными и неестественными. Ближе к вечеру путники уже не шли, а брели. В самых трудных местах Харпер останавливался и собирался с силами перед тем, как сделать шаг. Роэн пыталась помогать ему, слезая со спины и держась за плечо на самых тяжелых участках пути. Но даже несмотря на эти передышки, силы у баронета были на исходе. Обогнув очередной поворот и увидев струящийся водопад, закрывающий дорогу белым пологом, ни один из них не осознал, что это означает. Потом Николас, шатаясь, вошел в пещеру за жемчужной пеленой воды и опустил свою ношу на пол. Затем он повалился навзничь и лежал как мертвый. Когда Харпер отдохнул настолько, что смог открыть глаза и сесть, уже стемнело. Пока он спал, Роэн принесла дров из кучи, запасенной монахами, и разожгла небольшой костер. «Хорошая девочка», — сказал англичанин. «Если ты когда-нибудь захочешь работать домоправительницей, не искушай меня». Роэн, хромая, подошла к нему, и я смотрела рану на голове. «Хорошая чистая короста», — сообщила она, и вдруг неожиданно прижала его голову к животу, гладя пыльные, жесткие от пота волосы. «О, Ники, как я смогу отблагодарить тебя за то, что ты сделал сегодня?» На язык просился легкомысленный ответ, но даже в таком ослабленном состоянии у Николаса хватило ума подавить его. Он был в неподходящем состоянии, чтобы добиваться большей близости. Поэтому Харпер лежал в объятиях Роэн, наслаждаясь прикосновением ее тела, но не шевелясь, чтобы не отпугнуть ее. Наконец она нежно отпустила его. «Я очень сожалею, сэр, что домоправительница не может предложить копченого лосося и шампанского на обед. Как насчет горной воды, чистой и освежающей?» «Есть идеи получше». Он вынул из сумки фонарик на батарейках и нашарил на полу круглый камень размером с кулак. Зажав его в правой руке, Харпер поднял фонарь левой и провел лучом по своду пещеры. Немедленно послышались шелест крыльев и тревожное воркование пещерных голубей, гнездившихся среди камней. Николас слепил птиц фонарем. Одним ударом ему удалось сбить двух, рухнувших списком на пол пещеры, а остальная стая улетела в ночь, громко хлопая крыльями. Николас прыгнул на упавших птиц и ловким движением свернул им шеи. «Как насчет сочного куска жареного голубя?» — спросил он. Роэн лежала, опершись на локоть, а Харпер сидел напротив нее, скрестив ноги. Оба ощипывали винно-бордовые и серые перья птиц. Даже когда дело дошло до такой грязной работы, Роэн не привередничала, как могли бы поступить другие женщины. Это в сочетании со стоическим поведением во время пути по горе еще более улучшило мнение баронета о спутнице. Она много раз доказала, как отважна и изобретательна. Чувства Николаса к Роэн росли и укреплялись с каждым днем. Сосредоточенно выдергивая тонкие щетинки из груди птицы, она заметила: «Теперь нет сомнений, что материалы, украденные из нашего лагеря, находятся у Пегаса». «Я думал о том же», — кивнул Николас. «И мы знаем, что в их базовом лагере есть антенна, а значит и спутниковая связь. Можно быть уверенными, вся информация уже переправлена боссу, кто бы он ни был. Значит, у него есть все сведения со стелы на могиле Тануса? Также в его руках находится седьмой свиток. Если он сам не египтолог-эксперт, то у него в штате есть такие, согласен?»
«Я полагаю, что иероглифы он читать умеет.
Наверняка это страстный коллекционер, знаю подобных. У них увлечение превращается в манию».
«Я тоже знаю.
Один из таких субъектов находится довольно близко ко мне».
«Туше!» — засмеялся Николас, поднимая руки кверху.
«Но я отделался легкой разновидностью этой болезни по сравнению с теми, кого несложно назвать. Двое из них значились в списке Дурайда.
Питер Уолш и Готхольд фон Шиллер», — сказал Роэн.
«Эти двое одержимые коллекционеры», — подтвердил Харпер. «Уверен, что любой из них пошел бы на убийство ради шанса целиком заполучить сокровища фараона Мамоса.
Судя по тому, что я о них знаю, оба миллиардеры, по крайней мере, в долларовом эквиваленте».
«Деньги не имеют к этому ни малейшего отношения, неужели ты не понимаешь?
Заполучив добычу, они бы не продали ни единого артефакта, а заперли бы все в подземном хранилище. Они не позволили бы ни одной живой душе увидеть сокровища, а смотрели бы на них в одиночестве. Это ненормальная страсть, схожая с онанизмом».
«Какое странное слово для описания такого явления», — заметил Роэн.
«Оно очень точное, уверяю тебя. Это сексуальное чувство, навязчивое, как у маньяка-убийцы.
Я люблю египетские вещи, но даже представить не могу, как можно стремиться к ним настолько сильно.
Вспомни, что речь идет не об обычных людях.
Богатство позволяет им удовлетворять любую прихоть. Все нормальные человеческие желания уже закончились, наступило пресыщение. Они могут получить все, что хотят. Любого мужчину или женщину, любую вещь, любое извращение, неважно, легальное или нет. В конце концов, такие люди начинают искать то, чего нет ни у кого больше. Это единственное, что может еще завораживать».
«Значит, кто бы ни стоял за Пегасом, мы имеем дело с ненормальным?»
«Не просто ненормальным», — поправил Николас, — «с невероятно богатым и могущественным маньяком, который в своем безумии не остановится ни перед чем».
Утром они пощипали на завтрак холодные тушки жареных голубей. Потом, пока другой тактично удалялся в другой конец пещеры и отворачивался, каждый из них, раздевшись, искупался под водопадом. После жары в ущелье вода казалась ледяной и била по коже с силой пожарного шланга. Роэн попрыгала на здоровой ноге, вскрикивая под ударами прозрачных струй. Она вылезла из-под водопада, покрытая гусиной кожей и стуча зубами от холода, и все же это хорошо освежило ее. Даже в грязной, пропитанной потом одежде Роэн была готова к последнему подъему. Перед тем, как выйти из пещеры, они осмотрели раны друг друга. Голова Николаса заживала быстро и хорошо, но колено Роэн не стало выглядеть лучше. Синяки начали приобретать неприятный красно-коричневый цвет разлагающейся печени, и опухоль нисколько не уменьшилась. Англичанин не мог ничего с этим поделать. Он только снова замотал рану банданой. Харпер понимал, что и сам находится на пределе физических возможностей. Наконец Николас признал поражение и оставил свою поясную сумку и шкуру Дик-Дика. Как нелегки все эти предметы, а разница в фунт
могла определить, дойдут они до вершины или сломаются на полпути. Англичанин оставил только 3 непроявленных пленки в пластиковых футлярах. Это была единственная запись иероглифов на стеле в могиле Тануса. Харпер ни за что не хотел потерять их, поэтому положил в карман рубашки и застегнул на пуговицу. Потом он затолкал сумку и шкуру в трещину в задней стене пещеры, полной решимости вернуться за ними позже. Так начался последний, самый трудный участок пути. Сначала Роэн шла самостоятельно, опираясь на плечо Николаса, однако уже через час колено заболело настолько, что она не выдержала и опустилась на придорожный камень. «Я ужасная обуза, правда?»
«Добро пожаловать на борт, леди. Для такой малышки место найдется всегда».
Взвалив Роэн на спину, Николас двинулся вверх. Больная нога молодой женщины неуклюже торчала впереди. Увы, шли они еще медленнее, чем вчера. Англичанину приходилось все чаще и чаще останавливаться и отдыхать. На участках попроще Роэн слезала и прыгала на одной ноге, держась за плечо спутника. Потом бедняжка неизменно падала. Харпер поднимал ее на ноги и снова взваливал на спину. Путь превратился в сплошной кошмар, и оба совершенно утратили чувство времени. Часы ужасных мучений слились в один ком непрекращающейся агонии. В конце концов они легли рядом на тропу. Обоих мутило от жажды, усталости и боли. Вода во фляге закончилась час назад, и на этом участке тропы не было ни одного источника. До самой вершины, где им снова встретится Дандера. «Иди и оставь меня здесь», — хрипло прошептал Роэн. Николас немедленно сел и в ужасе посмотрел на нее. «Не говори чепухи! Ты нужна мне для балласта».
«До вершины, наверное, недалеко», — настаивала она. «Ты сможешь вернуться с людьми Бориса».
«Если они еще там, а тебя не отыщет первым Пегас».
Николас с трудом поднялся на ноги. «Забудь об этом, ты поедешь до самого конца». Он поднял Роя на ноги. Англичанин велел ей считать вслух его шаги. На каждом сотом он останавливался и отдыхал. Потом начиналась следующая сотня, и Роэн тихонько шептала Харперу на ухо, держась обеими руками за шею. Вся вселенная сузилась до полоски земли прямо под ногами. Баронет уже не видел скалу с одной стороны и бездну с другой. Когда Николас покачивался или встряхивал Роэн, невольно причиняя ей боль, она закрывала глаза и старалась не выдать страдания голосом, продолжая считать. Отдыхая, Николас прислонялся к каменной стене, неуверенный, что сможет подняться, если сядет. Он не снимал со спины Роэн, зная, его сломит попытка поднять ее снова. Силы совсем закончились. «Уже почти темно», — прошептала она. «Ты должен остановиться на ночь. На один день довольно, ты вгоняешь себя в могилу, Ники».
«Еще 100 шагов», — пробормотал он.
«Нет, Ники, поставь меня на землю».
Вместо ответа
Харпер оттолкнулся от каменной стены плечом и побрел вперед.
«Считай».
51. 52, послушалась Роэн. Наклон тропы изменился так резко, что англичанин едва не упал. Дорога выровнялась, а он как пьяный искал ступень, которой не было. Николас пошатнулся, но устоял. Он находился на краю обрыва и вглядывался в темноту, поначалу не веря собственным глазам. В сумраке горели огни, и Харпер решил, что начались галлюцинации. Потом раздались голоса, и, покачав головой, англичанин вернулся к реальности. «О, Боже! Ты сделал это! Мы наверху, Ники! Там стоят машины! Ты справился, Ники! Ты справился!» Он попытался что-то сказать, но язык не слушался. Николас рванулся вперед к огням, а Роэн закричала: «Помогите нам! Пожалуйста, помогите!» Сначала на английском, потом на арабском. «Пожалуйста! Помогите!» Раздались ответные возгласы и топот ног. Николас медленно опустился на тонкую горную траву, а Роэн соскользнула у него со спины. Их окружили темные фигуры, переговаривающиеся на амхарском. Дружеские руки подхватили путников и наполовину понесли, наполовину потащили к свету. Потом на лицо Николаса упал свет фонаря, и раздался очень английский голос.
«Привет, Ники. Какой сюрприз. А я приехал из Адис-Абебы искать твое тело. Слышал, что ты мертв. Немного преждевременные слухи, не правда ли?» «Привет, Джеффри. Спасибо, что беспокоишься обо мне».
«Осмелюсь сказать, тебе не помешала бы чашка чаю. Ты выглядишь немного утомленным», — проговорил Джеффри Теннант. «Я и не знал, что в твоей бороде есть рыжие и седые пряди. Классная щетина. Очень модно, тебе идет». Николас осознал, какое зрелище является собой. Оборванный, небритый, грязный, и осунувшийся от усталости. «Ты помнишь доктора Альсимма? У нее немного болит колено, не мог бы ты о ней позаботиться?» В этот миг ноги Харпера подогнулись, но Джеффри Теннант подхватил его, не дав упасть. «Спокойно, старик!» Он подвел баронета к брезентовому складному стулу и заботливо усадил. Другой стул принесли Роэн. «Лето чайхапа!» — издал Джеффри универсальный призыв англичанина в Африке и через пару минут дал им кружки с горячим, переслащенным чаем. Николас отсалютовал Роэн своей чашкой. «За нас! Таких, как мы, больше нет!» Оба принялись жадно пить, обжигаясь. Кофеин и сахар влились в кровь, подобно электрическим зарядам. «Теперь я знаю, что буду жить», — вздохнул Николас. «Не хочу показаться назойливым, но не мог бы ты мне объяснить, что за чертовщина здесь происходит?» — попросил Джеффри. «Может, ты начнешь?» — отозвался его друг. Ему требовалось время, чтобы оценить ситуацию. Что знает Джеффри и кто ему это рассказал? Теннант немедленно приступил к рассказу. «Сначала мы услышали, что твоего приятеля, белого охотника Брусилова, выловили из реки возле суданской границы, изрешеченного пулями. Крокодильщики и сомы закусили его лицом, так что приграничная полиция опознала русского лишь по документам в поясе». Николас бросил взгляд на Роэн и нахмурился, призывая ее быть осторожной. «Последний раз, когда мы его видели, он отправился в разведывательную экспедицию в одиночку», — объяснил он. «Должно быть, столкнулся с тем же отрядом Шуфта, что напал и на наш лагерь 4 ночи назад». «Да, об этом мы тоже слышали. Полковник Ного сообщил в Адис-Абебу». Они не узнали Ного в толпе людей. Только когда он вышел в круг света от походных ламп, Роэн выпрямилась с таким выражением ненависти на лице, что Николас протянул руку и взял ее за запястье, дабы удержать от ненужных слов. Через мгновение она расслабилась, и лицо стало спокойным. «Я с большим облегчением вижу вас здесь, сэр Квентон Харпер. Вы заставили нас беспокоиться», — проговорил Ного. «Прошу прощения», — отозвался Николас. «Пожалуйста, сэр, я не хотел вас обидеть. Просто мы только что получили доклад от Pegasus Exploration Company, что вы с доктором Альсимма попали под взрыв пород. Я присутствовал, когда мистер Хелм из этой компании предупреждал вас, что они производят взрывы в ущелье. Но вы...» Яростно вспыхнула Роэн, а Николас опять сильно сжал ее руку, веля умолкнуть. «Вероятно, это была наша неосмотрительность, как вы и говорите. Тем не менее, доктор Альсимма ранена, и мы оба сильно потрясены происшедшим. Еще важнее, что много других людей. Охотники, прислуга и монахи из монастыря погибли во время нападения Шуфта и в ходе взрыва. Как только мы вернемся в столицу, я сделаю полное заявление властям. Надеюсь, что никакой вины...» Начал Ного. Николас оборвал его. «Разумеется, нет. Вы совсем не виноваты. Нас предупреждали об опасности Шуфта в ущелье. Кроме того, вы там не присутствовали и ничего не могли поделать, верно? Я полагаю, что вы примерно выполнили свой долг». Полковник с облегчением вздохнул. «Большое спасибо за такие слова, сэр Квентон Харпер». Николас внимательно посмотрел на него. Казалось, перед ним обаятельный молодой человек, в очках с металлической оправой, такой обеспокоенный, так готовый услужить. Ему даже пришло в голову, не ошибается ли он. Может быть, в джет-рейнджере сидел кто-то другой, кружа как хищная птица над заваленным камнями склоном, разыскивая их мертвые тела. Англичанин заставил себя дружелюбно улыбнуться. «Я был бы благодарен, окажи вы мне услугу, полковник». «Разумеется», — немедленно согласился Ногу. «Все что угодно. Я оставил сумку и один из моих охотничьих трофеев в пещере под водопадом Дандеры. Там находятся наши паспорта и дорожные чеки. Будет хорошо, если вы отправите одного из ваших людей забрать их». Объясняя полковнику, как отыскать вещи, Николас испытывал немного извращенное удовольствие от того, что дает этому убийце такое тривиальное задание. Потом Харпер отвернулся к своему другу, дабы Ного не заметил яростного блеска у него в глазах. «А как ты сюда добрался, Джеффри? Легким самолетом до Дебре-Мариам?» «Там есть запасное летное поле. Нас встретил полковник Ного и провез остаток пути на армейском джипе», — объяснил Теннант. «Пилот и самолет ждут нас в поселке». Джеффри отвернулся и приказал что-то на плохом амхарском слугам, а потом снова обратился к Николасу. «Я только что приказал приготовить для вас обоих горячую ванну. После этого еда и долгий ночной сон сотворят с вами чудеса. Завтра мы полетим в Адис-Абебу. Не вижу, почему бы не оказаться там самое позднее завтра вечером». Теннант погладил Роэн по плечу, пряча свой чувственный интерес к ней за добродушной отеческой улыбкой. «Должен сказать, что я рад избежать спуска в ущелье Абая за вами, ребята. Говорят, что это одно из самых неприятных мест в мире».